Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Уроки русской литературы». В студии Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя».
Здравствуйте, братья и сестры!
И я, постоянно ведущая программы, Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж». Мы проводим целый цикл программ, вот с вами встречаемся. И наш цикл сейчас посвящен Серебряному веку. Продолжаем разговор о Сергее Александровиче Есенине. Уже несколько передач, Николай Алексеевич, мы посвятили поэту народному.
Две передачи сегодня, третья.
Третья передача, да. Но, наверное, это тоже показатель и вашего интереса к его творчеству.
Да самое главное, народного интереса.
Ага, вы как голос народа.
Да, пытаюсь.
Ну, дорогие друзья, нам нужно, наверное, вспомнить некоторые выводы, которые прозвучали в наших программах, потому что кто-то, может быть, прям только что присоединился. Ну и повторение всегда, как говорится, мать учения, и будем продолжать наш разговор.
Ну, к выводу, что Сергей Александрович Есенин не принадлежит Серебряному веку, стоит особо. Мы проследили, что ему очень не нравился либеральный проект, который широким фронтом захватил Россию к февралю 1917 года, но ему не нравился и марксизм-ленинизм. Вот, он был однозначно христианин, он очень уважал веру своего деда, но все-таки и к православию он относился по-своему, так пока скажем.
Вы говорили такое крестьянское православие, вот у вас было такое определение.
Да. Он ждал рая на земле, такого именно крестьянского рая, такое народное. Вера. Так вот, в чем же он уклонился от православной веры?
Да, я вот помню его стихи, которые входят в хрестоматийную программу. «И за все грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положите меня в русской рубашке, под иконами умирать». Но ведь грехи-то тяжкие, он так их сам определяет, да? Где же действительно он сам считал, что... Или он не считал, это сам, это вы уже, так сказать, сейчас пытаетесь с разных позиций оценить его творчество, его жизнь, и говорите, да-да-да, вот тут-то мы видим, есть некоторое отклонение. Или сам Есенин их осознавал?
Ну, обратите внимание, вот невозможно представить, чтобы Тургенев написал такое стихотворение «За все грехи мои тяжкие». Толстой, что-то я не помню, чтобы такое говорил. А если бы сказал, то все бы вокруг заулыбались, потому что почувствовали бы неискренность. А мы говорили, главное качество Есенина – это искренность. Ему веришь. Поэтому вот то, что он осознает, это и есть самое ценное в нем. Ну, и он прекрасно понимал, что он все-таки уклоняется от православия, да? Мы много цитируем, и вот, например, как сам Есенин пишет в письме к Панфилову. «Христос для меня совершенство, но я не так верую в Него, как другие. Те веруют из страха, что будет после смерти, а я чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородной душою, как в образец в последовании любви к ближнему. Ведь Христос тоже не открыл цель жизни. Он указал только, как жить, но чего этим можно достигнуть, никому неизвестно».
Очень своеобразно, очень оригинально.
Да, видите, однозначно Христос для него совершенство, что не приемлет. Вот то, что все они тогда, ну, все с ума посходили. Уж больно долго ждать как-то странно этого Царства Небесного, будет оно за гробом или нет, хотим здесь и сейчас. То есть рая они хотят, но на земле... Уж им очень не терпится. И вот это вот нетерпение в Есенина было больше всех, пожалуй. И вот плохо это или хорошо? Но с одной стороны, уклонился. А с другой стороны, обратим внимание, болеет душой за всех и хочет людям счастья быстрее, хочет его приблизить.
А вот. Нет ли здесь такой интонации все-таки и какой-то эгоистической? Вот смотрите, я верую по-своему, не как все, потому что все из страха. Им страшно за загробную жизнь. А я вот такой молодец, я не боюсь, я просто вот верю, так сказать, искренне, по-человечески присоединяюсь к этому светлому образу и готов с ним идти там рука об руку.
Ну, согласитесь, здесь мы слышим мифы, да, вот эти знаменитые, которые сеются в умах. Все-таки Есенин, не будем забывать, да, приехал
из Рязани,
да, из глухой деревни в город, и вот это вот общие идеи, которые витали в воздухе, не могли на него не повлиять. Он достаточно несамостоятельная фигура. Он старается, это очень интересно, да, что вот с одной стороны почву сохранить, а с другой стороны мы все время наблюдаем, как влияют на него общие тенденции. Вот поэтому, видите, вот ведь все тогда были уверены, ну вся Россия, да, что действительно вера – это немножечко вот страх перед смертью, страх вот перед судом и так далее. Все хотели чего-то другого, избавиться от этого страха. Немножко смотрели на православие как на мрачную религию. Очень много вот Мережковский писал именно об этом. Да все философы XIX века именно отмечали Розанов мрачность православия, да, такой. И второе, обратите внимание, получается, он верит в прогресс. Все ведь верили в прогресс, да, то есть ведь чем отличается, получается, его вера? Самое главное – вера в прогресс. То есть мы-то с вами верим, как христиане, что Христос сегодня рядом с нами, параллельно. Мы всегда подчеркивали, какая разница, что за окном, Христос один и тот же, мы к нему приходим. А они, видите, как верят, да, сегодня плохо, завтра будет хорошо, прогресс. И поэтому интересно вот это его рассуждение. Христос как человек идеальный. Но он не показал, что впереди.
Цель.
Цели нет, да. А мы ее достигнем. И эта цель – рай на земле. Это чисто опять идея прогресса. И, конечно, это все абсолютно неверно. И тут надо подчеркнуть, что вот получается, что он сын своего времени. А это выражение, я уж не знаю, как воспринимают наши слушатели. Но мы подчеркнем, это не комплимент. Это трагедия.
Но все мы, в общем, плоть от плоти своего времени. Тяжело противостоять времени, тяжело быть вне времени.
А в этом, да, и суть, да, и вырваться из времени к вечности. Преподобного Серафима Саровского не назовет сыном своего времени, да, потому что он смог, и поэтому он, кстати, всегда современен. Получается, подобный подвиг совершили у нас и Пушкин, и Достоевский, а вот Есенин, он наполовину. И, пожалуй, можно достаточно четко разделить его творчество. Там, где он вырывается к вечности, все эти стихи любят и поют, и помнят. А там, где он будет говорить вот про эту свою новую веру, немножечко как бы политики, да, веру его в этот мужицкий рай, это, ну так, историкам интересно, да, как именно, как история литературы нам интересна. Но никто это петь уже не будет. «Гибни, Русь моя!» Начертательница Третьего Завета. Это что такое? Это же Мережковский. Он пересказывает Мережковского. Завтра новый вспыхнет Назарет. Ну что, видите, завтра опять прогресс, да? Они все ждут этого Назарета. Вот, но правда отметим, что если он мечтает все-таки о рае для всех, в отличие от своих современников, которые, к сожалению, земную жизнь любили за страсти. А у Есенина этого нет. Поэтому я и говорю, он выламывается, да, из общего контекста той литературы. Ну, еще раз поцитируем Есенина. «Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьей шеи рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле». Не к себе же любовь-то, не эгоизм же, не страсти какие-то воспевать. Посмотрите, ну сколько любви к людям, только немножечко вот такая, ну как сказать, лишнего.
И щемящая какая-то,
да? И лишнего, да, вот только люблю, что вот только земля, только земное и ничего другого. А так все ради ближних ведь. «Обещаю вам град Инонию, где живет божество живых». Даже обещает, готов. Ну, на волне революции они все там обещали. И поэтому он же не отрекается от христианство-то от веры своего деда. Господи, я верую. но веди в свой рай дождевыми стрелами мой пронзенный край. Край вместе со всеми своими соотечественником, дедом, со всей деревней. Пожалуйста, введи в свой рай.
Ну да, ну подождите. Ведь и Есенин был этим самым имажинистом. Да? Потом же, можно сказать, он организовал это сообщество поэтов. И тогда все сообщества, они, ну, пользовались таким приемом, как скандальная слава, каким-то образом выделиться среди всех. Насколько я помню, именно они организовали кафе «Стойло Пегаса». Оно было там как-то там разрисовано, оформлено тоже так в авангардном ключе. И одно из выходок имажинистов было, по-моему, даже надписи на монастыре Сретенском. Это, так сказать, тоже факт из жизни. И это потом послужило для издания специального закона. Правительство на это среагировало. Сказали, так, давайте-ка мы вот это вот хулиганство прекратим. Хотя правительство было скорее атеистическим, чем православным. Но вот посчитали, что это неправильно так выражать свои лозунги на стенах монастыря. Тем более там лозунги были не совсем приличные.
Ну да, к сожалению, Есенин свою биографию испортил подобными фактами. Ну, давайте отметим, что на монастыре он был все-таки озлоблен-то по причине больше их помощи белому движению. А вот оно у него ассоциировалось опять с этими либеральными, интеллигентскими кругами Мережковского и его окружения. Вот, например, поэт Илья Оренбург пишет. Конечно, он, Есенин, писал похабные стихи на стенах Страстного, на монастыря, наверное, а не Сретенского.
Да, Страстного, это Страстного, на площади, да. Я ошиблась, Пушкинская площадь.
Но это зарство, а не программа. И вот я, пожалуй, бы с ним да, согласился. Кстати, однажды Есенина спросили, кто-то его спросил, мол, зачем он это делал? Он ответил так. Ну, год-то какой был. Монастыри ударились в контрреволюцию. Конечно, я озорничал. Ну, обратим внимание, вот сегодняшние наши либералы, которые наступают на церковь, если бы им такой вопрос задали, зачем вы выступили там в «Эхо Москвы» и там защищали этих кощунниц, которые плясали, они бы не сказали, год-то какой был, да, я там, что-то там. Нет, они бы, конечно, стали доказывать, да, что так и надо там оправдывать все свое. А Есенин это не делает. Это о многом говорит, да. И мы, кстати, нигде никогда не видим, чтобы он так пытался до конца быть богоборцем. Вот, вот нашел я интересную цитату тоже. Это священник Стефан Домусчи, кандидат, кстати, философских наук. Богоборческие мотивы, учитывая тогдашнее настроение в обществе, могли быть вызваны не самим Богом, а формализованным подходом, которым отличалась церковная жизнь на дальний период. Поэтому так называемые богоборческие мотивы в поэзии XX века особого удивления не вызывают. Вот это как раз Есенина касается. То есть, видите, он перед дедом никогда бы так не говорил. И если бы он деду на печке написал то, что на стенах монастыря, тогда я бы помалкивал, сказал бы «да». А он даже представить невозможно, чтобы он это сделал. Пришел дед, ты неправильно веришь, на тебе вот на печке там оставил надпись и ушел. Ни за что. Поэтому здесь мотивация опять другая. Или вот сам Есенин объяснял свои кощунственные строки о причастии. Так. «Не из кощунства, а не хочу страдания». Смирение, сораспятие, то есть вот эта излишняя любовь, то, что я назвал, да, то есть так любил своих соотечественников, что ну, хотел сделать все, чтобы не было страдания, чтобы как-то без страданий сразу в рай. Вот. Поэтому все-таки он был действительно человек искренний, честный, тем более мы всегда отмечали вышедший из настоящего русского деревенского мира, такого крепких наших традиций, поэтому он очень не любил лицемерие и фальши. При встрече с которыми, ну, сразу начинал юродствовать. Ну, вот вам один пример. Цитирую. Незадолго до своей смерти он навестил своего старого приятеля. Заметив теплящуюся перед иконами лампаду, он попросил разрешения прикурить от божьего огонька. Хозяин предложил ему этого не делать. И ушел зачем-то в другую комнату. Есенин прикурил от лампадки и попросил знакомого потушить ее. Вот увидишь... Не заметит, честное слово, это он так задается. Приятель возвратился и в самом деле не заметил. Обратили внимание, как странно, да? То есть опять у деда в деревне он никогда этого не сделал. Он кому это делает? Тому, кто притворяется, кто фальшивит, кто лицемерит. и у него сразу вот желание сделать назло. Кстати, мы подобное встречаем, например, у Шолохова. Там Разметнов тоже берет лампадку у Марины Паярковой и наступает на нее сапогом. Так у верующей. Вот это да, этот сознательно, да, смеется над верующим, а этот над лжеверующим. Он его как бы провоцирует и пытается вывести на чистую воду. Поэтому давайте сразу вот это заметим, да?
Ну да, и потом мы помним, что со временем Есенин разошелся со своими собратьями по цеху, и в 1924 году он официально объявил о выходе из группы, и вскоре закончился потом и весь этот имажинизм, который во многом, ну, конечно, определялся его участием в группе, он был самой яркой фигурой, хотя там были интересные поэты. И вот он пишет: «У собратьев моих нет чувства Родины во всем широком смысле этого слова. И так не согласовано все, поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитал в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния». То есть, получается, он не кривлялся ради кривляния, это ему было противно, а если уже делал что-то, то вот чтобы сорвать маску, да, сорвать маску неискренности с кого-то.
Ну да, мы опять подчеркиваем, что по форме, вот то, что я прочитал, да, посмотрите, вроде бы подходит к имажинизму, даже и к футуризму где-то, можно сказать, да, но по форме. Почему он ушел? Потому что, опять, мотивация совершенно другая. Кем-то надо было, может быть, себя показать, а Есенин-то все, видите, о народе думает. Дайте нам чистоту веры, дайте нам истинную крепкую веру, а не ваше это вот фарисейство. И поэтому он какое-то время с ними был, по форме совпадали, но, конечно же, ушел и не мог не уйти. Кстати, еще один случай меня поражает, да, это знаменитое послание к Демьяну Бедному. Ну, все, наверное, знают эту историю, когда Демьян Бедный написал очень богохульное стихотворение. И что меня поражает в этой истории? Поражает то, что в газетах о Есенине писали много. Его высмеивали, там, обвиняли, клеветали, что-то ругали. И, вы знаете, никогда не отвечал. То есть вот это меня всегда задевает. Тебя ругают, он не дает сдачи. А вот когда задели его святыни, Демьян Бедный не его задел, то ведь этот ответ Демьяну Бедному, пожалуй, у Есенина самое такое, ну, наполненное яростью, гневом стихотворение. Хотя Есенин все-таки был достаточно терпеливый человек, мы знаем его стихи, они очень мягкие, нежные такие, смиренные. И вдруг прям всплеск такого гнева. Почему? А должны сделать вывод. Наступил на самое святое.
Он, по-моему, там сравнивает с толстым Боровым, да, со свиньей, да, таким, да, да. Да, отвечая. Да.
Ты сгустки крови у креста копнул ноздрёй, как толстый Боров. Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич Придворов. Смотри, как ругается. Это ему не характерно, да, после знакомых нам стихов. Поэтому мы вот, если всегда глубже посмотрим, то увидим, что по форме опять совпадает, но поглубже, и мы увидим другое. Или вот маленький случай тоже. Ширяевец умер, да? Ну, как тогда уже было модно, погребен по гражданскому обряду, уж не знаю, был ли там духовой оркестр. Но Есенин упросил священника его отпеть. То есть Есенину было очень важно, и он мог идти как бы против всех. Мы же знаем, а потом меня вот поражает, в те времена взяли моду сжигать. Всех же уже сжигали, везде только пропагандировала советская власть, как экологический такой чистый вариант и прочее.
Да, даже частушки такие были там, да, уже про это писали частушки, там про крематорий, как беспризорника сжигали. Дверь открыли, он танцует и кричит: «Закройте, дует».
Ну да, народ всегда будет смеяться над подобными вещами.
И постепенно мы видим, уже прошел 1924 год, он переосмыслил революцию, но ведь если вернуться к самому моменту, когда вот это потрясение, оно разразилось над всеми, как гром, да, вот оно там копилось и разразилось. Ну, мы ведь видим, что говорили про Блока, Блок принял революцию, но похоже, что и Есенин тоже, в общем-то, принял революцию. Он замечает и Ленина, он и, так сказать, хорошо отзывается о тех переменах, которые вот-вот сейчас наступят.
Ну, здесь они близки с Блоком, потому что они приняли революцию, потому что ждали своей революции и разочаровались в ней, потому что оказалась не та революция в их представлении. Поэтому уж кто-кто, Есенин никогда, конечно, ни при какой погоде он в марксизм-ленинизм не верил. О каком же он строе мечтал? Да не знаю, о каком, он сам плохо понимал. Вот мы говорили, да, что-то такое крестьянское. Ну, мы очень много цитируем Ходосевича. Вот, например, Ходосевич в своей знаменитой книге, он пишет о Клюеве. А ну, Клюев...
Друг Есенина.
Да, друг Есенина, они вместе были, они начинали вместе. Поэтому вот все, что я сейчас прочитаю, это как раз будет относиться к Есенину. Нам будет легче понять, так во что же верил Есенин. Потому что Ходосевич единственный, кто, на мой взгляд, очень тонко и глубоко понимал эти процессы. Вот Ходосевич пишет об их идеологии, этих вот Клюева и Есенина. Она такова. Россия – страна мужицкая. То, что в ней не от мужика – натепь, который надо соскоблить. Мужик – единственный носитель истинно религиозной и общественной идеи. Помещик, фабрикант, чиновник, интеллигент, рабочий, священник. Все это разновидности паразитов, сосущих мужицкую кровь. Они должны быть сметены. А потом мужик построит новую Русь и даст ей новую правду и новое право, ибо он есть единственный источник того и другого. И веру, которую учат попы, мужик исправит. И вместо церкви Синодской построит новую, земляную, лесную, зеленую, как писал Клюев. Такова была Клюевщина к 13-му году, когда Есенин появился в Петербурге и подпал под его влияние. Есенин знал одно – плохо мужику. В Петербурге его просветили. Ежели плохо, надобно, чтоб стало лучше. И вот он уже видит себя одним из пророков, воспрянувшей Руси. В ряду с Кольцовым, Клюевым, Чапыгиным освобожденная Русь – нечто неопределенное. Но путь только через бурю. Кстати, рассуждая там, Ходосевич заметит, что Григорий Распутин тоже как бы вот, ну, примерно такая же у него была...
Настроение, да?
Да, настроение.
Интенции такие.
Только
да?
Он хотел вот этого красного петуха сверху, как бы пустить, а не снизу. Mm-hmm. Это их отличие. А мысли они многие тогда именно так. Ходосевич пишет дальше. Есенин читал стихи при императорском дворе. При временном правительстве сблизился с эсерами. После октября повернулся лицом к большевикам. Но он не двурушничал, а последовательно держался клюевской тактике. Ему было все равно, откуда пойдет революция. Он ждал пожара, в котором взлетит мужицкая Русь. А революция была для него лишь прологом для гораздо более значительных событий. Эсеры и большевики были для него теми, кто расчистит путь мужику. Конец цитат. Вот. Очень так четко, понятно, ясно, да, объясняет.
Да, да. И вроде нам тоже как-то сердце наше радуется, что Есенин думает о других,
да,
что Есенин за русский народ, за вот мужика, так сказать, является его каким-то парламентарием, каким-то его депутатом в искусстве и пытается, значит, через искусство что-то сказать. И сам, видя, как тяжело живется деревня, очевидно, он создал для себя этот образ счастливой деревенской жизни, незамутненной никакими трудностями, освобожденной от тяжелого, может быть, какого-то изнуряющего труда. Нищая Россия, которую, помните, воспевал Лермонтов, явно ему теперь уже не нравится. Он не хочет нищей России. Вот полевая Россия довольна волочиться сохой по полям. Нищету твою видеть больно и березам, и тополям.
Ну да, то есть он подпал вот под это влияние прогресса-то. И, согласитесь, получается, здесь не хватает элементарного религиозного образования, да, что беды, проблемы, трагедии, болезни, скорби – это есть в замысле Божьем, и не надо этого бояться, надо другого бояться, отступить от чистоты православия. А они, видите, как уже мысли, то есть вот так глубоко по Достоевскому им никто не объяснил. И поэтому увидели страдания, все, значит, надо как-то от них избавиться. Достоевский, видите, Достоевский к тому времени был всеми осмеян со своим оправданием страданий. И поэтому, вот, я еще раз подчеркиваю, да, что все с ума посходили тогда, они все верили. Другое дело по-разному, у Блока своя была, да, революция, видите, у большевиков своя. Но правильно вы заметили, вот он адвокат крестьянского мира, да, и он рано почувствовал, что большевики и крестьянина-то обидели, да, что они не сделают мужицкий рай, какой-то у них там другой немножечко.
Замысел.
Да, замысел, и почему вот он от них стал сразу отходить, когда увидел, что...
А мне нравится, что вы все время подчеркиваете и чувствуете эту искренность поэта, которая проявляется даже, может быть, помимо его каких-то умствований, в том смысле, вот он умозаключение, он умом вот что-то выстроил, какую-то систему, или присоединился к системе, которая рядом существует. Но вот даже его, так сказать, прогресс стихотворения про того самого же ребенка, да? «Видели ли вы, как бежит по степям, в туманных озерах кроясь, железной ноздрёй храпя, на лапах чугунный поезд?» Сначала этот чугунный поезд вроде бы становится живым и почти тоже как живое существо. Ну, это скорее приятный образ, да, вот мощный, но что-то такое замечательное. Но потом, а за ним по большой траве, как на праздник отчаянных гонок, тонкие ноги, задирая к голове, скачет красногривый жеребенок. Милый, милый, смешной дуралей. Ну куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница? И вроде бы эта стальная конница победила, но как искренне он пишет о живом, и явно этот прогресс он и принимает, а внутри что-то опять это, значит, защита вот всего нежного, живого, настоящей природы. Вот.
Вот именно, что Есенин же менялся, и, видите, когда он понял, что революция не та, то вот у него пойдет эта тема «Город-деревня», и, к сожалению, он не понимает, так что же происходит и откуда беда. Тогда он все стал, свалил как бы на город, что виноват именно город, прогресс вот этот, вот он губит деревню. Поэтому, видите, сравнение такое. Вот Иванов пишет, мне тоже нравится, как раз опять на эту же тему. «Сближение Есенина с большевиками – не измена. Наоборот, по его тогдашним понятиям, это временное правительство изменило царю, а Ленин выполнил народную волю. Так по-мужицки инстинктивно рассуждал он. Есенин был искренен. Среди примкнувших к большевикам интеллигентов большинство-то были ведь проходимцы и авантюристы. А Есенин примкнул идейно. Он себя не продавал. В Смольный его привели те же надежды, с которым полтора года назад он входил в царский дворец. От Ленина он ждал приблизительно того же, что от царицы. Ждал осуществления мечты исконно русской. Мечты о справедливом, идеальном, святом мужицком царстве. То есть, вот действительно, очень искренне, почему и не принял ни либеральной революции, ни большевистской, потому что и в большевистской он увидел, что они возвращаются к тому же мещанству, опять начальство, опять деньги, опять что-то. То есть, а где же святая-то Русь? Святой-то Руси нет. И он пишет Клюеву: «Теперь любовь моя не та. Ты сердце выписнил избе, но в сердце дома не построил. И тот, кого ты ждал в ночи, прошел, как прежде, мимо крова. О, друг, кому ж твои ключи ты золотил поющим словом? Тебе солнце не пропеть, в окошко не увидеть рая, так мельница, крылом махая, с земли не может улететь». То есть он отошел от всех. Недаром он потом это сравнение будет, как загнанный волк. Вот был какое-то время с Клюевым, но, видите, теперь говорит: ты нарисовал избу, а в сердце-то ты избу-то не построил, поэтому это все ложь. Опять все это внешнее, это какая-то игра, это мода даже где-то. Клюев очень писал, я бы сказал, фальшиво. Если почитать его, мы увидим, что все это какие-то игрушки блестящие, а не истинное народное понимание.
Ну и потом, наверное, все сложнее и сложнее приходится Есенину уже под гнетом вот всех этих мыслей, того, что он видит. И мы понимаем, и в его творчестве происходит какой-то такой крен, появляются такие болезненные очень образы. Поэма «Черный человек» просто страшная поэма.
Да, верите, он тупик. Вот 17-18 он еще верил, что настанет это царство. 19-20 уверил, что не настанет. А вот в 20-м году писал Лившицу: «Идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а без славы и мечтаний, тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый». И все, и полный тупик, и он не знает, куда идти. Вот опять Ходосевич, продолжаем его цитировать. 19-й год. Пророческий период кончился. Увлечение пролетарской революции казалось непрочно. Раньше, чем многие другие соблазненные, Есенин прозрел. признать, что инония не состоится, у него не хватало мужества. Есенин отрекся от Бога во имя любви к человеку. А человек только и сделал, что снял крест с церкви да повесил Ленина вместо иконы. И однако сверх всех заблуждений и падений Есенина все-таки остается что-то, что привлекает к нему. Какая-то огромная драгоценная правда проходит сквозь все эти заблуждения. Какая? Прекрасно и благородно в Есенине то, что он не побоялся осознать своей ошибки. Не было злой воли, а была горькая ошибка. В этом его трагедия. Конец цитаты. И мы и в предыдущих передачах подчеркивали, что главное слово на судьбе Есенина – это трагедия.
Да, вот из поэмы «Черный человек». «Месяц умер, синеет в окошко рассвет, ах ты ночь! Что ты ночь наковеркала, я в цилиндре стою, никого со мной нет, я один, и разбитое зеркало».
Разбитое зеркало мечты.
Да, да, вот такой жуткий образ. Да?
Мечты хорошие, но действительно это было странное время. Все мечтали, все много было людей, все говорили, все вдруг... Все рухнуло, большевики строят какое-то все не то, о чем им мечталось, и куда бежать не знаешь, и родину покинуть не хочется. Поэтому композитор Свиридов, который много писал о Есенине, сделал интересный вывод, да? Метание Есенина – это метание России, попавшей в капкан большевизма.
Да, интересная метафора, капкан такой, да? Вот...
Да, вот он попал
раненый
в капкан.
Зверь.
Да, как раненый зверь, правильно. А сам Есенин в письме Кусикову писал: «Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только, что ни к февральской, ни к октябрьской, по-видимому, в нас скрывается какой-нибудь ноябрь». То есть что-то такое другое должно быть. И он сбежал в деревню. И снова получил страшное разочарование. Она не оправдала его надежд. Дед лежит на печи, ругает большевиков. Сестра вступила в комсомол. Мать, а со всеми смиряется, и с теми, и с другими. Мужики в полной растерянности. У кого же петь в этом бешеном зареве трупов? Видно, в смех над самим собой пел я песнь о чудесной гостье, злой октябрь. То есть, ну нет, он зря, ну, не оказалось тех мужиков. Они тоже с легкостью как-то предали, как им казалось, да, эти идеалы. Вот Ходосевич продолжает рассуждать. Дед и мать представляются Есенину последними носителями мужицкой правды. Есенин утешается тем, что хоть в прошлом, но она существовала. Но вот в Руси советской признается, той Руси деревянной, из которой должна была возникнуть инония, нет. Есть пошлая Русь советская, и его вера в посланничество от народа была заблуждением. Конец цитаты. Вот есть Ходосевич молодец, он все понимает. Но отметим еще одну вещь. Слава Богу, опять же, да, вот Есенин не запятнал свою совесть и уж тем более не испачкал свои руки в крови. А многие, ведь многие там, Брюсов, помню, они пошли служить, Маяковский побежал служить советской власти.
Да,
Есенин, да,
революционером был сознательным.
Да, не злодей и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам, знаменитое его признание. И поэтому, когда упрекают его в пьянстве, а мне очень нравится вот этот образ, который сам Есенин нам дает.
Но, может быть, это вот мы часто говорим, что на Руси есть эта беда, да, вот пьянство, и что часто люди уходят в эти состояния, не справляясь с тем, что окружающий мир вот на них так сильно давит, они разочарованы. Это попытка, так сказать, избежать столкновения с этим миром. Вот, может быть, и поэтому начались эти разгульные дебоши, потому что, ну, никуда же не деться, мы тоже о них знаем, и написаны очень много книг, которые только этому посвящены. Образ Есенина дебошира, образ Есенина там развратника, образ Есенина, ну, чуть ли не наркоман.
Ну, поставить бы их в те условия, я посмотрел бы, понимаете, там же нельзя было или-или, там было интересное время, тебя же заставят служить. А когда-то вот так пьяницей в кабаке никто к нему не приставал, и эту тужурку-то большевистскую на него не надевал. Поэтому это же была форма ухода, да не трогайте меня, такой он ушел. Потому что другие-то там заставляют, он же знаменитый поэт, хочешь не хочешь, давай-давай. И поэтому вот этот образ, когда Россия как корабль, Ленин как капитан, очень многие как матросы, которые помогают капитану, Он говорит, а я спустился в трюм и пел. Это лучше, чем быть матросом, то есть помогать большевикам там расстреливать несчастных по темницам. Вот. И мне как-то, я не знаю, вот уж лучше действительно так, хотя это, конечно, тоже не дело, но понять хотя бы его можно. Вот. И, в общем, Есенин оказался в тупике, и из-за этого, конечно, запил. И Ходосевич делает вывод. К революционерам не пристал, от деревни отстал. Есенина затащили в имажинизм, как затаскивали в кабак. Он скрашивал их бездарность. Они питались за счет его имени, как кабацкая голь за счет загулявшего барина. Ну, а Есенин что ж, юродствовал, буйствовал, кричал там на весь зал ресторана, бей большевиков, спасая Россию. И Ходосевич пишет, крыть большевиков так, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в Советской России. Всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян. Ак, почему пьянствует-то? А потому что что с меня спрос-то? Я этот...
Дебошир.
Дебошир, пьяница, гуляка. Другого 10 раз уже расстреляли. А он такие вещи говорит.
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Ну да, еще с него мол взять, да? Поэтому нет-нет, здесь все не так просто. Но самое ценное, что мы отметим, все-таки, что Есенин каялся. Что он очень много написал покаянных слов. Какого ж я рожна орал, что я с народом дружен. Моя поэзия здесь больше не нужна. Да я и сам, пожалуй, здесь не нужен. Как вот откровенно, какая боль, да, какой крик этих времен. Если мы хотим понять, что творилось, то без Есенина это очень трудно. Вот. И снова отметим вот этот тупик. Да, посмотрите, перечислим все даже. Революция мужицкого счастья не принесла. Хрен на редьку сменяли. Творчество абсолютно одинокий, непонятый, никому не принадлежит, и все не понимают, зачем он пишет вот так вот традиционно по старинке, все это ушло и никому не нужно. Женитьба. Полное разочарование. За границу поехал. Думает, может, там прогресс-то, ведь, раз он о прогрессе мечтал. Он как увидел плоды прогресса, мы об этом говорили. Он пришел в ужас. С либералами тем более он никогда бы с ними не пошел, это все-таки человек из глубинки. Ну вот куда деваться? И, кстати, вот эта мечта о революции, как ни странно, оставалась у него всегда. А это меня просто тоже поражает. Вот, например, 24-й год. За год до смерти он пишет в стихотворении «Ответ матери». «Я лишь о ней страдаю и скорблю. Ее одну я жду и призываю». Это он о революции пишет. «Но это пакость, хладная планета. Ее и солнцем Лениным пока не растопить». Вот потому с больной душой поэта пошел скандалить я, озорничать и пить. Но время будет, милая, родная, она придет, желанная пора, пока ж идет метель. Гениально, все четко и понятно, да? Вот одно осталось, все равно я верю в райскую жизнь для русского народа. Только это жду и призываю. Но пока просто что-то холодные мужики, их даже и солнцем Лениным не растопит. Видите, как он к Ленину относится? Он пробовал попытку, да, но они все равно кричат, дай нам земли, больше ничего не надо, никакой революции. И это Есенина удивилось, так что это такое, что за мещанские такие взгляды? Дай земли, и после нас хоть потоп.
Да.
А где же революция духа? Где же стремление вот это к святости? И тут же объясняет, поэтому с больной душой поэта.
Угу.
И только поэт может. У которого сердце как...
Такой сейсмограф,
все, да, все да, реагирует. Да, да, как струны, не знаю, понимаете, вот это нам трудно понять. И поэтому он не может, пошел скандалить и озорничать и пить. Но время будет, милая, родная, но к матери же пишет. Он же матери пишет. Вот, и поэтому мы снова и снова подчеркиваем, Есенин совершенно особая фигура. Трудно кого-либо в это время... найти, кто бы мыслил так же. Все пошли в разброд, но у всех были...
Максим Горький о Есенине сказал что-то вот похожее, сейчас я не точно цитирую, что это вроде даже не совсем был человек, а это был орган, созданный для того, чтобы голос поэзии, голос народа вот через него выливался в современности, что это, вот он был особый такой вот исключительный орган, созданный природой для поэзии.
Вот Горького я никогда не понимал, да, не любил. Но в характеристиках он всегда точен. Уживается это в нем. Я тоже много его цитирую. Вот точно, как сказано, действительно, да, орган, именно через который говорит сам народ. И вот Есенин уже перед смертью, да, в последние годы, только и делает, что скорбит вот о народе. Если раньше все-таки он еще что-то там писал о березках, все, здесь вот везде у него мы увидим русский народ. Он пишет поэму «Пугачев». О чем пишет? Опять о том же. О том, как Пугачев позвал народ, как Ленин, а народ сам не пошел. И вот, цитирую, да, там один герой отвечает Пугачеву: «Нас не взманит твое сумасбродство. Не хотим мы в ненужной глупой борьбе лечь. Мы хотели бы, как прежде, в родных хуторах слушать шум тополей и кленов». Другой: «Слушай, плевать мне на всю вселенную. Если завтра здесь не будет меня, я хочу жить». То есть, посмотрите, вот оно, Есенин видит причину, да, народ сам не захотел этой, ну, в его понимании опять революции. Конечно, Есенин как бы недопонимал, что рай это не построил.
Ну, может быть, он идеализировал своих крестьян.
Ну, да, да. Вот в этом его заблуждение. Но его любовь просто поражает. Хотят земли и все. И он пишет поэму «Номах», или «Номах», не знаю, куда ударение.
Так, но это мы... про Махно, нет?
Да, но мы обращаем внимание. Есенин он такой простой, он... это у Блока надо расшифровывать каждое слово, а здесь все четко и понятно. Просто Махно, слоги поменял, все. И так ему больше всего понравилось Махно. Чем? Как раз вот этим. Не либерал, не белогвардеец, не большевик.
А бандит.
Неправильно, крестьянский вождь. Именно вот крестьянский вождь. Он хотел свою республику крестьянскую создать. Но это у нас даже вот многосерийный фильм был, и все удивились, да, что Махно оказался не бандитом, как нам до этого большевики внушали. Вот он был вождь крестьянской вольницы, который как раз бросился спасать революцию. Ему тоже показалось, что не туда она пошла, не по тому пути. И поэтому Есенин он больше всего понравился. Если мы хотим понять Есенина, мы должны вот эту поэму прочитать, и там нам будет многое достаточно ясно. Вот этот Махно в этой поэме признается: «Банды, банды по всей стране скачут и идут, закостенелые бандиты. Это все такие же, разуверившиеся, как я. А когда-то, когда-то, веселым парнем, я верил, я горел, я шел с революцией. Я думал, что братство не мечта и не сон, что все во единое море сольются, все сонмы народов и рас, и племен. Пустая забава, одни разговоры. Ну что же? Ну что же мы взяли взамен? Пришли те же жулики, те же воры, и вместе с революцией всех взяли в плен».
Да, вот образ: вместе с революцией всех взяли нас в плен, да?
Да. То есть вот он-то братству мечтал, чтобы все вот слились воедино, вот это о соборности нашей, да, одно из главных понятий у нас в православии. Он в это и верил.
И получилось, одних смели, другие встали, закрепились, закостенели, и все снова.
Да, и все снова оно возвращалось, в принципе, почти туда же. И молодец Есенин, он это понимал. Поэтому его знаменитые строки: «Да, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий». И, кстати, этот же ребенок, который мы вспоминали, да, вот сам-то Есенин пишет в письме: «Этот же ребенок был для меня образом деревни и ликом Махно».
Да разве?
Да, он пишет.
Интересно.
«Она и он, то есть деревня и Махно, в революции страшно походят на этого же ребенка тягательством живой силы железной. Ага. Мне очень грустно, что история переживает эпоху умерщвления личности как живого. Ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал». Ну, Махно как олицетворение, да, всей крестьянской, для него тогда было. И поэтому...
В общем, милый-милый смешной дуралей.
Ну, куда он гонится, да? Неужели он не знает, что все это бесполезно, они победили и всех. И поэтому все закончилось. Не от того ли темная сила приучила меня к вину? И мне кажется, что Есенин, если бы он остался жить, вполне как евангельский блудный сын, и вернулся бы в лоно православной церкви. А куда еще? Ну, куда еще? После всех этих заблуждений, соблазнов, да, когда позвали, бросили, тупик, не знает, куда идти. Ну, некуда больше было возвращаться. Тем более за его плечами такое детство, вот эта вот деревня. Ну, вот интересное воспоминание, да, Калинкин. говорит, что он встретил Есенина в Москве. Есенин спрашивал, как там наша церковь? Здоров ли отец Иоанн, его матушка? Вспоминается мне, как мы поем в церковном хоре, и как мелодично звучат наши детские голоса. Если бы сейчас услышать эти милые звуки. Иногда я их слышу, и тогда сердце мое переполняется радостью и вспоминается с неописуемой нежностью все, что видели мои детские глаза. То есть, ну, конечно, куда еще возвращаться было бы? Возвращаться было куда, и если бы он прожил долгую жизнь, как-то так вот и видится. Но не дано. И поэтому что осталось? Цитирую Есенина. «Я ведь ничего не люблю. Ничего. Только детей своих люблю. Дочь у меня хорошая. Я Россию очень люблю. И мать свою люблю. И революцию люблю». Ну, мы говорили, какую, да, вот этот мужицкий рай. Посмотрите, что вспоминает. Какой интересный перечень, да? Оказывается, опять же, дети, дочь. Что вот, как вы говорите, книг море написано, только об этом что-то мало вспоминают. А сам-то Есенин их на первое место поставил. Россия, мать и революция. Вот они, святыни, столпы, фундамент, который молодец Есенин чувствует, он их не предал. Он просто ушел временно, как блудный сын.
Ну и очевидно, что власть уже понимала, что не может его использовать как орган пропаганды своей, а он остается органом вот этой природной крестьянской души, которая изливается через него, как через поэта. Наверное, поэтому и такой трагический конец, потому что уже сейчас почти все, по-моему, согласились с версией, что это не было самоубийство. Все-таки его убирают, и его убили, Есенина, да? И это очевидно, потому что он выпадает из времени.
Да, он очень сильно выпадает из времени. Ну, может, они объяснить не могли, но чувствовали. Они же все чувствовали. Абсолютно не наш. Нашим не будет, да? Никогда. Ему нравились попутчики. Вот он всегда говорил... Ну, попутчики, которые ни за белых, ни за красных, да, они никогда коммунистами не были. Но в то же время и вот любили Россию за границу, не стремились никогда, не пытались бороться с большевиками. Ну, такая нейтральная позиция, как бы, да. Хотя мы-то вот сейчас пытались рассмотреть, что, ну, не знаю, можно ли ее назвать нейтральной. Мы-то скажем именно своя, какая-то своя особенность. Но в этой особенности мы подчеркнули, что вырастает она опять из народа, из православия, из христианства, из традиций, из Древней Руси, из фольклора, из вечных ценностей, из этих, ну, единственный, вот, как простой деревенский парень, он подпал под соблазн нетерпеливого приближения
светлого рая.
Светлого рая,
здесь,
да.
И сейчас.
Теории прогресса, да. Немножечко, да, как-то вот. Вот, критики даже исторического христианства где-то, но вот он, видимо, как и Пушкин мы говорили, он попробовал, но зато узнавал истинную цену всех этих теорий западных каких-то, да, там, романтизма, сентиментализма, французского просвещения, тогда очень модная идея, он все попробовал, но быстро уходил. Так же получается и Есенин, мы сейчас рассмотрели, видите, с имажинистами, с большевиками, с эсерами, с Клюевым, вот совсем он, совсем побывал, их фальши и увидел же, молодец.
Но всегда есть какая-то красная линия, которая присутствует в его стихах, даже если она, может быть, словесно не выражена, хотя иногда это прям проговаривается, и мы с вами много цитировали эти строчки. «Душа грустит о небесах, она не здешних нив жилится. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится». Ну, тут первое. «Душа грустит о небесах». Вот прям, мне кажется, это главное, что мы... видим в Есенине, да?
Согласен, я вот много выступаю, лекции читаю. Для меня это одни из самых важных слов. Я их всегда вспоминаю. Начиная про начало 19 века, говорить о литературе, в первую очередь вспоминаются вот эти строчки.
А ведь это 1919 год, он еще очень молодой человек, вот он, да, и вот эти, да, слова.
Они, мне кажется, наравне вот с этим пушкинским пророком, где он «Восстань, пророк, и вижте в небе». И тема тоже одна, да, душа грустит, конечно, о небесах, да, она не здешних нив жилится. То есть поэт и должен быть таким, вот это и есть настоящий поэт, который ощущает, да, это, и пытается это выразить, а не какие-то вот политические там споры а уж тем более свои страсти. А уж об этом мы вот сегодня ни разу не вспомнили. Да? Хотя большинство-то поэтов, конечно, свои ощущения, свои какие-то измышления, а уж тем более страсти, свои чувства, не прежде всего, пытались облечь в поэтическую красивую форму, чтобы все восторгались, как они тонко и глубоко умеют чувствовать. Это не про Есенина. Это не Есенин. Он вообще этого не знает, и он очень много ругался, да, что все это такой цирк, который нам не нужен. И вот еще одна цитата. Это Воронский, мы его немало цитировали. Кстати, такой ярый большевик, мы говорили, он там...
Ну и литературовед того времени.
Да, литературовед и член партии, по-моему, с 1904 года. Вот свидетельствует, цитирую, «На загородной даче опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел и увидел, он сидел на кровати и рыдал. У меня ничего не осталось. Мне страшно. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдам им, понимаю, все. Он церковь, село, поля. И это отступилось от меня. Он плакал больше часа». То есть, вот, видите, душа его плачет именно вот об этом опять. Посмотрите, ведь даже не о своей судьбе, а о святыне, которой хочется. Ну, не может, да вот как душа грустит о небесах. И если эти небеса скрылись за горизонтом, то тогда зачем же жить, да? Тогда он не представляет, как можно дальше жить. И поэтому вот эта его искренность, исповедальность, его чувство покаяния и оказались самыми ценными для читателей, да, и остались в русской литературе, и мы верим, что пройдет еще много лет, они будут близки, и даже, может, нашим потомкам, которые будут летать в космических кораблях на другие планеты.
Они будут цитировать Есенина.
Да, цитировать Есенина и чувствовать то же самое, что и он, потому что это о вечном. Это самое главное. Редко кому удавалось разорвать цепь времен и выйти на тропинку вечности. Вот так я бы сказал красиво. Я пытаюсь,
ой, да, но у меня плохо получилось. Да, нет, ну вообще я даже замерла, да, слушая ваши цитаты и представляя себе космические корабли, отправляющиеся ко многим-многим-многим планетам. И Есенин, так сказать, везде.
Астронавты, которые плачут, читая Есенина.
Да. Ну, может быть, дорогие друзья, мы попытались сегодня еще и еще раз посмотреть на творчество Есенина, на жизнь Сергея Александровича, поговорить о нем, не осуждая, конечно, не вынося каких-то вот оценок, а пытаясь разобраться, пытаясь посмотреть на его жизнь, в том числе и глазами верующих людей, да?
Ну да, видите, мы ведь много цитируем, мы для этого и много цитируем, чтобы глубже проникнуть в тайну человеческой личности. Ведь, как правило, поступки-то на виду тоже внешне видно, но чтобы понять их мотивацию, это не так-то просто. Тут надо немножко поднапрячься.
И дай Бог всем и есенинской любви к родине, и его чувству покаяния.
Совершенно с вами согласен.
Храни вас Господь. На этом сегодня наш урок литературы закончен. В студии был Николай Алексеевич Лобастов.
Кстати, автор пятитомного труда «Записки сельского учителя».
Да, вот.
И мы с вами ведем сейчас беседу по пятой части книги, где говорится о Серебряном веке, блок Маяковский, Есенин.
Да, ну и с ним вместе у микрофона с удовольствием поддерживал диалог Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии Радонеж. До свидания.
До новых встреч.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.